Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». И мы с вами самые последние темы будем вместе обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Но сейчас давайте о движении, потому что что-то феноменальное в центре Москвы.
В движении.
Буря небо мглой кроет, и что получается? То есть, если мы вот на Новокузнецкой и на нас с запада туда через Сити шел такой снежный фронт, то уже в районе Добрынинской, по крайней мере, 1.5-2 минуты назад еще светило солнце. Сейчас сплошное молоко, видимость 20 метров, наверное, вот от силы. 7373948, где вы едете, что вы видите, если вы действительно что-то видите? Расскажите нам, пожалуйста, о движении, о ситуации в городе, потому что что-то мне подсказывает, что такая погода мгновенно сейчас скажется на дорожном движении. По МКАДу основные затруднения на востоке от Носовихинского шоссе. Нет, пробка от Носовихинского шоссе до Дзержинки. Будьте внимательны, на юге тоже есть незначительные затруднения. И на внешней стороне МКАД перед Ленинградским шоссе от Дмитровского шоссе примерно пробка. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Далее все это стоит до примерно проспекта Маршала Жукова. На юге тоже затруднения. Садовое кольцо здесь тяжело практически везде, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. И Бульварное кольцо едет медленно. В общем, самое главное, ехать нужно сейчас предельно внимательно, потому что действительно последние аккорды зимы, и они очень мощные.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, эксперты ожидают начала покупок валюты в ФНБ во втором полугодии. После мы с вами обсудим, что в Роскомнадзоре заявили о сборе избыточных персональных данных интернет-сервисами. Будем разбираться в том, что такое избыточные персональные данные и почему их собирают. А после информационного выпуска обсудим с вами то, что в Киргизии построят 9 школ с преподаванием на русском языке. И потребление крепкого алкоголя в России в 2022 году выросло почти на 8%. Это последнее новости этого часа. У нас с вами будет в «Умных парнях» член Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, эксперты ожидают начала покупок валюты ФНБ во втором полугодии. Принципиальное влияние на курс интервенции эти оказывать не будут. В ведомство, то есть Минфин, запланировал по 6 апреля объем интервенции на уровне 5,5 миллиардов рублей. Это, значит, в день. И получается в итоге 119, почти что 120 миллиардов рублей. Это на четверть меньше, чем в предыдущий месяц. С 7 февраля по 6 марта Минфин должен реализовать валютных резервов на 160 миллиардов рублей. Сокращение интервенции означает, что ожидаемый объем нефтегазовых доходов возвращается к базовому уровню, установленному законом значению. Величина на весь год определена в 8 триллионов рублей. На каждый месяц объем базовых нефтегазовых доходов устанавливается отдельно 670 миллиардов. В апреле 672 миллиарда, в мае 664 миллиарда рублей. В июне. Величина продаж валюты – это разница между базовым значением и фактическими поступлениями. Сергея Хистанова пока нет с нами на связи, сейчас появится. Так вот, когда доходы преодолевают планку, Минфин начинает, наоборот, закупать валюту в ФНБ, и по итогам февраля нефтегазовые доходы оказались заметно выше прогнозных оценок. Это уже данные аналитиков. На 130 миллиардов рублей за месяц выросли поступления от налога на добычу полезных ископаемых на нефть и почти на 80 миллиардов рублей от НДПИ на природный газ. По мнению экспертов, в том числе это говорит о более успешной, чем ожидалось, адаптации компаний сектора к работе в новых санкционных условиях. Но здесь стоит, конечно же, отмечать, что у нас ожидается сокращение добычи нефти. Плюс февраль, как говорят, все-таки это такой месяц такой, его называют еще месяцем погрешности, потому что там новая сводка дается, но не факт, что по февралю нужно судить, конечно, по текущему состоянию там, и в экономике, и в любом секторе, причем, тем более, в нефтегазовом секторе как таковом. Насколько часто можно задействовать такой механизм? Здесь, конечно, много вопросов. То есть механизм начала покупок валюты в Фонд национального благосостояния. И самое главное, только ли фонд может помочь компенсировать выпадающие доходы? И что делать, когда ФНБ, ну, вдруг он закончится? А вдруг он похудеет, этот фонд? Тоже большой-большой вопрос здесь возникает. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. То есть самое главное, о чем говорит Министерство финансов, принципиального влияния на курс интервенции уже оказывать не будут. Это главное. То есть Министерство финансов пытается успокоить, говоря, что, соответственно, с курсом уже произошло много чего, и уже ничего другого не будет. Хотя изначально у нас, конечно же, всегда есть опасения, что с курсом рубля обязательно что-то будет происходить, когда Минфин либо массово закупает валюту, либо массово продает валюту. Но почему, с вашей точки зрения, это не будет оказывать какого хоть значимого влияния на курс? Или на курс просто уже никто не обращает внимания? 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Что здесь еще из последних данных нам говорит Министерство финансов? Здесь очень важно, значит, отметить сейчас секунду. Да, вот Центральный банк с расчетами 3 марта продал на внутреннем рынке юаней на почти что 9 миллиардов рублей. Для этих операций используются сделки с расчетами завтра, то есть на следующий торговый день. И Центральный банк с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Некоторые экономисты отмечали, что, в принципе, тактика, которую сейчас использует Центральный банк, да, она работает, и Министерство финансов, в принципе, финансовый блок. Но вопрос, конечно, не получается ли примерно здесь одно и то же. То есть мы убираем довольно значимую часть долларов, и перестаем копить в долларах, но копим в юанях. Но механизм примерно тот же самый. Продаем на внутреннем рынке юани или, соответственно, для того, чтобы удерживать равновесное значение курса, потому что это нужно. В период с 7 февраля по 6 марта это будут продажи валюты суммарно на 160 миллиардов рублей, по 8,9 миллиарда рублей в день. 7373948, телефон прямого эфира. Из курса валют, что здесь интересного, утром попытки укрепления доллара продолжались. Он уже дорожал до 75 рублей 92 копеек. В рамках недели ожидается понижение волатильности на рынке, консолидация курса доллара в диапазоне 74,5-76,5 с ориентиром на верхнюю границу. Это уже прогнозы аналитиков по поводу курса. На рынке сохраняется низкая торговая активность со стороны экспертов, а при этом дополнительную поддержку иностранным валютам окажет решение Министерства финансов сократить ежедневный объем продажи валюты в 1,6 раза до 5,4 миллиарда рублей. Пока складывается впечатление, что курс доллара рисует довольно волатильный боковик границами 76,5 – это максимум. Сергей Хистанов с нами, советник по макроэкономике, гендиректор компании «Открытие инвестиций». Сергей Александрович, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эксперты ожидают начала покупок валюты ФНБ во втором полугодии. И те суммы, о которых говорится, насколько часто можно задействовать, в принципе, такой механизм?
С одной стороны, действительно есть ожидание, что покупки возобновятся. С другой стороны, пока все-таки идет обратный процесс. То есть осуществляется продажа ранее купленной валюты для пополнения бюджета. Поэтому как будут развиваться события во втором полугодии, ну, посмотрим. Но пока все-таки вероятность того, что продажи продолжатся, выглядит несколько выше.
Возникает просто вопрос, еще какую именно валюту собрались покупать, потому что нам ведомство, то есть Министерство финансов, дает статистику в рублях. Но мы же понимаем, что какую-то валюту, а какую валюту и почему?
Ну, в настоящее время выбор не слишком велик. Евро и доллар по понятным причинам использовать довольно затруднительно. Вот. А из валют дружественных стран наибольшей ликвидностью обладает китайский юань. Поэтому здесь особой интриги не наблюдается.
Но Китай же отказался от поддержки курса юаня. Не получается ли, что мы, ну, довольно в рисковом активе все-таки тоже занимаемся сейчас за неимением доллара и евро?
Естественно, рискованность вложений в китайскую валюту несколько выше, чем в так называемые твердые валюты. Но если сравнить с динамикой курса рубля, то китайский юань все-таки выглядит радикально стабильнее. Кроме того, в Китае в настоящее время довольно низкая инфляция. Поэтому некоторые риски есть, но, скорее всего, они рассматриваются как достаточно умеренные.
Насколько, с вашей точки зрения, в принципе, эффективны закупки валюты? Потому что некоторые экономисты говорят, что сбережение в валюте – это просто покупка такого мертвого груза, который будет лежать, его будет есть инфляция, и лучше, например, купить акции, номинированные в тех же юанях. Они будут работать.
Дело в том, что покупка акций – это всегда риски, связанные с их динамикой, потому что бывают прецеденты, когда акции могут падать сильно и, в общем-то, достаточно надолго. Поэтому какие-то вложения в акции возможно, но вряд ли это целесообразно делать на заметный процент тех сумм, которые предполагается направить на, соответственно, сбережения. Кроме того, вот сама идея покупки валют, вот бюджетного правила, заключается в том, что на первом месте стоит ограничение волатильности рубля и, самое главное, ограничение волатильности доходов бюджета. Вот, это на первом месте. А уж возможность на этом заработать находится как минимум на втором.
Сергей Александрович, а сколько денег, в принципе, нам нужно в Фонде национального благосостояния? И так ли он может сейчас помочь компенсировать выпадающие доходы? Почему мы используем тот же инструмент, который у нас был, когда было очень много долларов и евро? То есть мы фактически как бы стерилизовали нашу денежную массу, чтобы это никак не влияло на рубль?
Дело в том, что для стран, у которых заметная доля дохода бюджета формируется за счет экспорта ресурсов с достаточно волатильными котировками, прежде всего это нефть и газ, вот подобная стратегия, пожалуй, является выигрышной. Причем первыми вот такую стратегию начали применять монетарные власти Норвегии. И, в общем-то, их результаты за много десятилетий внушают определенный оптимизм. И наш собственный опыт, ведь Россия начала использовать подобную стратегию с середины 2000-х годов, и благодаря этой стратегии мы благополучно относительно пережили кризис 2008 года, 2015, пандемию относительно недавнюю. Поэтому вряд ли в обозримом будущем произойдет отказ от данной стратегии.
Что делать, если ФНБ закончится? И вообще, при каких обстоятельствах он может опустить?
Естественно, динамика расходования средств ФНБ зависит прежде всего от соотношения доходов и расходов бюджета. В начале 2023 года это соотношение откровенно тревожное, но важно понимать, что ФНБ – это не единственный способ финансировать дефицит бюджета. Кроме этого, можно там несколько ослабить рубль, можно разместить ОФЗ, можно в конце концов сократить часть расходов, а скорее всего на практике будут применены все эти инструменты. Причем чем меньше будет ликвидный остаток средств ФНБ, тем интенсивнее будут применяться альтернативные способы пополнения бюджета.
Сергей Александрович, последний вопрос. Почему Министерство финансов заранее успокаивает, заявляя, что вот эта покупка валюты никоим образом не скажется на курсе?
Ну, прямо или косвенно, естественно, любые валютные операции на курсе скажутся. Скорее всего, это заявление сделано просто для того, чтобы не провоцировать там разного рода валютную панику и тому подобное.
Спекуляция.
Хотя мне кажется, что особых условий для этого нет.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Благодарю вас. Сергей Хистанов был с нами, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие инвестиций».
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Роскомнадзоре тем временем заявили о сборе избыточных персональных данных интернет-сервисами. Правила сбора персональных данных и заключения пользовательских соглашений могут закрепить поправками в закон о персональных данных. По словам источника ведомостей, РКН уже разрабатывают такой законопроект. Сейчас в законодательстве нет определения пользовательского соглашения, и оно может содержать самую разную информацию. Унификация правил его заключения поможет сократить случаи необоснованного сбора и обработки данных и минимизирует риски их утечки. Такие заявления делала, в частности, Людмила Куровская, она директор Центра правовой помощи в цифровой среде. Например, она говорит, мы предлагаем запретить внесение в него положения об автоматическом согласии на обработку данных с момента перехода на сайт. Организации сами определяют необходимый им объем персональных данных и зачастую собирают избыточные. Так, при доставке товаров нельзя обойтись без адреса, но точно можно без отчества получателя или даты его рождения, уточняют другие эксперты. Сергей Кулешов с нами, эксперт в области IT-технологий. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что такое все-таки избыточные персональные данные? Четко ли у нас есть прописанное понятие в законодательстве? И почему так сложилось, что эти избыточные персональные данные собирают со всеми остальными персональными данными?
Ну, смотрите, избыточные — это что значит? Это значит те, которые не нужны для целей как бы оказания услуги или выполнения условий договора. Да, то есть все здесь очень просто. Как вот вы в примере привели, если клиенту нужно доставить товар, то все, что от него нужно знать, это, условно, телефон, чтобы связаться. Имя, фамилия даже не всегда нужна, а зачастую не нужны. Да, и адрес, куда, собственно, товар привезти. Причем зачастую, например, не нужен номер квартиры, да, а достаточно, там, например, ну, не знаю, адреса дома. Ну, я сейчас утрирую, да, в некотором
да,
случае.
Да, я поняла вас.
Доставка до подъезда, например, вполне себе не нужен адрес, конкретный номер квартиры. Вот, и, соответственно, но у нас с культурой вот этого сбора, скажем так, вообще, в принципе, культура работы с персональными данными у нас только-только в самом зачатке. То есть вот несколько лет закону, вот этих мер и так далее, и поэтому в большинстве случаев, ну, как бы предприниматели, они относятся к этому так, из серии, ну, там опять что-то придумали, мы, конечно, соглашение подпишем, но думать о том, нужны эти данные реально или не нужны, мы, пожалуй, не будем. Поэтому и получается, что собирают данные по привычке, а фактически они нужны в этом случае или в этом случае, никто об этом не знает.
Сергей, кто теперь должен со всем этим массивом лишней информации разбираться и как это будет происходить? И самое главное, интересно, просто любая контора, особенно коммерческая, но вот у нее есть какой-то вроде бы базовый принцип сбора персональных данных, главное, чтобы закону не противоречило, а в итоге оказывается, что там много всего лишнего.
Ну, тут какая ситуация? С тем, что уже накоплено, сложно, наверное, что-то сделать. И, скажем так, тут, наверное, больше остается на совести, ну, самих предпринимателей, компаний, да, что они, как они хранят эти данные, как ими пользуются в дальнейшем и так далее. В целом, кажется, что наводить порядок и, скажем так, приучать и самого пользователя, который оставляет, то есть самого человека, гражданина, который оставляет свои персональные данные, и компании, которые их собирают, к определенному порядку. И действительно собирать и хранить только те данные, которые нужны вот в каждом конкретном случае. Безусловно, это делается через регулирование, через обучение, через вот такую вот, скажем так, пропаганду здорового отношения к персональным данным.
Но, Сергей, как в связи с тем, что сейчас хотят все-таки набор тех данных, которые требуется унифицировать, как это будет сказываться на самих клиентах? Ну, то есть их будут пускать легче там, для оформления, неважно, покупок, услуг, просто посещение сайта какого-то, потому что, ну, очень часто бывает, что человек заходит на какой-то сайт, а ему полностью картинка не открывается, пока он там пользовательское соглашение не подпишет, а у нас и в законодательстве, оказывается, нет такой формулировки.
Но дело в том, что я тут скорее противник излишних регулирующих мер, да, то есть продумать все случаи, в которых происходит сбор данных, и для каждого такого случая определить конкретный набор, что можно, что нельзя, мне кажется, это утопично. То есть, на мой взгляд, здесь нужно просто научить и предпринимателей, и самих пользователей, да, неким принципам и основам, то есть тому, что чтобы собиралось именно то, что нужно, и ко всему подходить условно с головой. Но понятно, что без регуляторики никуда, и так или иначе какие-то ограничения должны быть, особенно это касается всяких чувствительных данных, за которые сами пользователи переживают, там то, что прям их очень четко идентифицирует, или то, что может быть использовано для какого-то спама или мошенничества и так далее. Да, то есть вот эти данные, конечно, надо, ну, сбор их и обработку надо регулировать. А вот прям под каждый случай что-то унифицировать и придумывать какие-то вот ограничения, ну, на мой взгляд, это невозможно и избыточно.
Насколько технологии продвинулись в области защиты персональных данных от утечек? Потому что для бизнеса, понятно, это репутационный ущерб, финансовый ущерб, но государство декларирует, что стало больше обращать внимание на защиту персональных данных, законодательство ужесточается, бизнес должен под это подстраиваться.
Ну, с технологиями здесь как? Скажем так, всегда все, что имеет отношение к информационной безопасности и защите информации, всегда все как бы, так скажем так, палка о двух концах. То есть чем сильнее нужно защищать данные, тем это дороже в итоге стоит. Поэтому всегда ищется некий компромисс между стоимостью защиты и как бы необходимостью определенного уровня защиты информации. Вот. Касательно персональных данных, опять же, они тоже очень разные. Одно дело – это серия номер вашего паспорта или его фотография. Да, другое дело – это ваше имя и телефон. И, естественно, к разного рода данным нужно подходить по-разному. Поэтому ну, тут нельзя однозначно ответить, там, что и как происходит. Но, например, хорошим решением является, например, авторизация через те же госуслуги. Да, то есть госуслуги – это как бы система, которая хранит в себе очень много персональных и качественных данных. И авторизация через них может, во-первых, регулироваться самим пользователем, то есть пользователь дает или не дает разрешение на использование тех или иных данных, и в любой момент их можно отозвать и управлять этим, то есть кому и когда я какие данные предоставляю для взаимодействия. И при этом эти данные остаются и хранятся, ну, как бы, в защищенном контуре госуслуг. Ну, нет. Сейчас не всем сайтам, не всем магазинам далеко доступна такая штука, но кажется, что вот в направлении, наверное, такого единого хранилища и доступа к нему будет двигаться вся эта история.
Понятно. Спасибо большое, Сергей. Благодарю вас. Сергей Кулешов был с нами, эксперт в области IT-технологий. 7373-948, телефон прямого эфира. Беспокоит ли вас личная защита персональных данных, вот эти вот пользовательские соглашения, которые при получении какой-то услуги или при покупке какого-то товара вы вынуждены подписывать, чтобы вам эту услугу оказали? Или вы на это внимание уже не обращаете никак? Ну, потому что все везде уже есть. Уже сколько, соответственно, везде этих данных оставлено? Вот. Или каждый раз, когда вы где-то их вынуждены оставлять, у вас сердце ёкает, потому что думаете, а вдруг сольют? А вдруг вскроют? А потом что? И постоянно на стрёме надо находиться. 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Кирилл. Пожалуйста, Кирилл, да.
Ну, на самом деле, мне кажется, наши данные уже есть где только можно. Вот, и поэтому, если где-то еще дополнительно нужно какую-то галочку поставить... Я думаю, что уже вообще...
Уже не важно, да?
Уже не важно. Но знаете, больше чего беспокоит? Это хранение наших цифровых данных, которые связаны, скажем так, с собственностью. Сейчас же очень многие вещи, вот сейчас вот смотрите, ПТС переходят, паспорт транспортного средства.
Да, ЕГРН можно вспомнить, конечно.
Опять же, право собственности. Раньше, понимаете, была такая красивая розовая бумажка.
Да, с гербовой печатью, конечно, да.
Да, а я вот буквально недавно столкнулся с такой историей. Я захожу на сайт Росреестра, на официальный, задаю параметры своего имущества, а мне написано, что оно в залоге.
Так.
Выясняется, что... Компания, которая ведет этот сайт Росреестр, никакого отношения к Росреестру не имеет. Это внешняя компания, которая по договору занимается хранением и обработкой информации. И я для того, чтобы убедиться в том, что где-то ошибка, я пошел в Химкинский Росреестр ногами.
Да.
И там девочки мне выдавали бумагу о том, что нет, у вас все хорошо, ничего у вас не в залоге, и все нормально. А вот вы представляете, вы хотите купить квартиру, и, проверяя контрагента, смотрите, что у него, например, квартира в залоге. То есть, каково это будет?
Потом человек, надо и теперь продает. Проверять, в любом случае, конечно.
А вот вопрос такой, как хранятся эти данные, насколько они качественно зарезервированы, насколько правильно отражается информация. То есть можно столкнуться с такой историей, что в определенный момент ты просто будешь никто и звать тебя никак.
Надо перепроверять. Спасибо большое, Кирилл. Уже новости у нас. Надо перепроверять в любом случае. А все это изначально, конечно же, для удобства. Это понятно. Но с другой стороны, если по факту речь идет о чем-то действительно очень серьезном, ну, придется ножками идти в любой, в Росреестр, в госуслуги, ой, не в госуслуги ножками, в МФЦ ножками, и действительно все эти бумаги истребовать. Ну, а что делать? С одной стороны, удобство, а с другой стороны, вечное ожидание, что вдруг кто-то этим может воспользоваться. И надо поэтому всегда бдить. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сохранить данные даже у больших банков не получается. Что говорить о маленьких компаниях, говорит Джекпот. Вопрос, они все у себя хранят или все-таки у них какой-то сервер, куда они все эти данные отправляют? Тоже большой вопрос. Кому нужны эти данные? ЦРУ или Моссаду? Может быть, максимум только колл-центром, банком из-под какой-нибудь колонии. Но их отшить легко. Ну, в смысле, в кавычках банков, потому что мы знаем эти службы безопасности известных банков, которые ошиваются в исправительных колониях или где-нибудь под Днепром. Так, с утра по другому радио сообщили, что женщине начислили налоги другой женщине. Как с этими данными работают? Ну, вы понимаете, действительно есть проблема в том, что везде есть криворукие специалисты. Такое случается. Ну, вот невнимательные специалисты. И вот у него было одна женщина, данные по одной женщине, вот данные по другой женщине. Он раз отвлекся и вбил что-то другое. Плюс, сколько есть тезок полных, сколько есть людей, у которых года рождения совпадают, и даже место проживания. Ирония судьбы не только про улицу строителей, понимаете, оно про всю нашу жизнь. Известны случаи, когда ничего не подозревающие граждане обнаруживают, что на них кредит повесили. Это о тайне личных данных 719. Ну, поэтому надо идти в прокуратуру, писать заявление, да, если такое, потому что мошенники, к сожалению, существуют. С мошенниками бороться не так-то просто. И поэтому человек, да, должен сам заботиться о собственной безопасности. Если вдруг кто-то обнаружил, что на него повесили кредит, он идет и пишет заявление в прокуратуру, он пишет заявление в этот банк, служба безопасности этого банка начинает работать, и кредит с этого человека в любом случае снимают. Вот, поэтому это тоже надо понимать, что это все сделать можно. Как защититься от мошенников? Ну, только собственным вниманием. Вот и все. Везде нужно быть на стрёме.
Поток. Успеем сказать главное.
В Киргизии решили построить 9 школ с преподаванием на русском языке. Сейчас в стране действует 247. Таких заведений еще 2333 на русском не учат, но преподают его как отдельный предмет. Об этом сообщила супруга президента республики Айгуль Жапарова. Она говорит, что в Киргизии придают большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре. В ближайшее время совместно с российской стороной планируется реализация масштабного проекта по строительству 9 общеобразовательных школ с русским языком. «Все это свидетельствует о нашей заинтересованности развивать диалог во имя светлого будущего», сказала первая леди Киргизии на форуме «Диалог Кыргызстана и России в Москве». Григорий Михайлов с нами, эксперт по Центральной Азии, главный редактор телеграм-канала «Лоджистан». Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько эффективна такая политика? Вот 9 школ для республики, много это мало, насколько это пользуется там спросом, то есть люди туда пойдут учиться?
Безусловно. Люди туда пойдут учиться. Мало того, в республике уже действует несколько школ, построенных в России, и туда выстраивается очередь. Это связано с более высоким качеством образования в среднем и с тем, что их уровень оборудования, конечно, значительно выше, опять же, школ в среднем. Ну и в целом в Кыргызстане не хватает учебных мест. Население растет, молодежи много, а образовательная система нуждается в финансовой поддержке.
Насколько, скажем так, каковы критерии, чтобы понимать, насколько эта мягкая сила со стороны Российской Федерации приносит свои плоды?
Это хороший вопрос, потому что сама по себе школа в отрыве от всего остального, так скажем, комплекса необходимых действий мало что дает. Вот, то есть, да, русский язык, как бы, это решает задачу сохранения русского языка, но... Дальше у нас наступают университеты, и там начинается крупная проблема. Вот. То есть школы – это лишь один из элементов. И на самом деле 10 или 20 школ недостаточно для решения той задачи, которая в целом стоит. Задача звучит просто – сохранение русского языка в Киргизии и сохранение, так скажем, влияния России на политические процессы в стране.
Угу. Но в данном случае, то есть мы видим какую-то цепочку, что вот туда идут учиться эти дети. Эти дети понимают про русскую культуру, эти дети начинают понимать про Россию в целом, учиться на русском языке, но при этом в России рассчитывают, что эти люди остаются в Киргизии и как бы распространяют то, чему их в этой школе научили. Или все-таки эти люди за неимением работы, потому что там большие проблемы с трудоустройством, они приезжают в Российскую Федерацию и просто, видимо, становятся иностранными специалистами с хорошим знанием русского языка?
И так, и так. То есть, да, часть этих выпускников через некоторое время уедет в Россию или на Запад и будет работать там. Не только в Россию. Вот. Но часть останется. И здесь, опять же, я хочу сказать, что окончание российской школы или окончание российского университета, работающего в Кыргызстане, не означает автоматически, что человек будет, так скажем, пророссийски настроенным. Я могу назвать десятки примеров того, как, ну, так скажем, отрабатывали российские, американские интересы выпускники, допустим, Кыргызско-российского славянского университета, действующего в Бишкеке. То есть эта работа требует большей тщательности и решения большого комплекса проблем. Одних школ недостаточно. Да, конкретно относительно школ эта работа ведется. Mm-hmm. Надо дать должное Министерство образования России и Россотрудничество, которое... Честно, вот достаточно эффективно, правда, в небольших масштабах работают по теме российских учителей в Киргизии и вот школ в Киргизии. Но эти масштабы недостаточны, и решать нужно еще сопутствующие проблемы. В том же самом упомянутом мной университете, кыргызско-российском, славянском, зарплаты преподавателей на данный момент самые низкие среди преподавателей университетов столицы Киргизии. Естественно, наиболее... как сказать, востребованный, просто перебегает в американский университет, турецкий университет, кыргызский государственный и так далее. То есть в одном месте мы усиливаемся, в другом по каким-то странным причинам
ослабеваемся. Но при этом, да, Григорий Ильич, но я вижу ту ссылку на Игоря Маслова, который занимает должность начальника управления президента России по межрегиональным культурным связям с зарубежными странами. Так вот, он говорит, что на эти цели тратятся примерно 500 миллионов долларов. Это, значит, строительство учебных заведений и их функционирование. Ну, то есть там, скорее всего, оборудование и так далее, и тому подобное. Возникает вопрос, а это 500 миллионов долларов, значит, на эти школы. Это много, мало, с учетом конкуренции, которая у России, Россия сейчас испытывает с Соединенными Штатами Америки, с Турцией, с другими государствами, которые пытаются закрепиться на постсоветском пространстве. Я просто не очень могу понять, это много, мало в плане образования?
Это немного. То есть... Вот в чем проблема. Смотрите, да. Строительство схожей по размерам школы, ну, высокотехнологичной, продвинутой в Нижнем Новгороде, называется школа 800, обошлось примерно в 100 миллионов долларов.
Да, я хотела вам привести этот пример, я видела эту ссылку.
Вот, это многострадальный проект, но его завершили. Вот, то есть, соответственно, вроде бы по ценам более-менее сходится. Но, с другой стороны, то есть, это удовольствие... Видите, в чем дело? Или мы полноценно работаем по Средней Азии, включая школы, включая экономические проекты, военные проекты, проекты по работе с культурой, с образованием, ну, много с чем, на самом деле, долго перечислять. Uh-huh. Либо мы должны строить высокий, красивый забор на границе с Казахстаном. То есть 7 тысяч, если не ошибаюсь, 600 километров нам надо будет оборудовать, потому что там будут находиться в результате люди, которые нас будут сильно не любить. Угу. Вот, мы многое упустили за 30 лет и продолжаем упускать. И наша работа сейчас, она очень фрагментарна, в том числе из-за отсутствия денег, их не так много, вот, в том числе из-за не всегда последовательных действий. То есть это лишь один из элементов, просто вокруг школ сейчас, ну, как большие вроде бы цифры, угу. На самом деле нет. Вот, это небольшие цифры, и которые при правильном подходе отбиваются за счет правильных экономических, там, определенных взаимоотношений, контрактов и так далее.
Другой момент возникает тогда. Почему Киргизия? Потому что, господин Жапаров, президент Киргизии, готов помощь от России принимать, потому что там еще неплотно сидят американцы, в отличие от других государств, например, того же самого Казахстана, с которым сейчас отношения, ну, довольно сложно выстраиваются. Вот. И возникает вопрос, скажем так, почему не удается целиком и полностью работать со всеми странами Средней Азии? Уже половину ушли?
У нас сложные отношения со всеми странами Средней Азии. Uh-huh. И сложно выделить какую-то из них на самом деле, которая бы там сильно склонялась к американцам, или к туркам, или к китайцам, или еще к кому-то. Вот. Все страны региона торгуются. Все страны региона с удовольствием возьмут у вас деньги на решение собственных проблем, потому что всем странам региона денег не хватает. Кто-то из них богаче, кто-то беднее. Ну и, кстати, каждая из стран региона умеет замечательно торговаться. Торгуются они лучше нас. Вот, то есть особенно, ну, как сказать, нуждаются в деньгах Киргизия и Таджикистан. Им нужны деньги на реформу образования, на решение хотя бы вот текущих проблем. У узбеков с казахами сейчас проблемы другие. Им нужны, им нужна помощь в энергетических проектах. И мы эту помощь оказываем и заходим в их проекты, так скажем. То есть мы присутствуем в различных сферах, и какого-то серьезного перехода там в сторону Америки или Турции нет. Идет процесс торга регулярный. Сейчас страны региона с нетерпением ждут, когда наступит хоть какая-то ясность по ситуации на Украине. Угу. Они ожидали, что эта ясность наступит через 3 месяца после начала специальной военной операции. Так. Ясность не наступила. И вот эта вот неясность того, чем же все это закончится и как именно будет дальше, вызывает у наших соседей достаточно неприятные эмоции, в том числе по отношению к нам.
Угу. Ясность. Вот. Спасибо большое, Григорьевич. Благодарю вас. Григорий Михайлов был с нами, эксперт по Центральной Азии, главный редактор телеграм-канала «Ладжистан». Еще раз скажу, что в Киргизии построят 9 школ с преподаванием на русском языке. Сейчас в стране действует 247 таких заведений. А по подсчетам, по официальным данным, до 500 миллионов долларов планируется на это потратить. Здесь, конечно, можно и уместно сравнивать, а сколько денег было потрачено на различные образовательные проекты в разных регионах России, и в частности господин Михайлов приводил в пример многострадальный проект, который был в регионе там, в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде. Вот, можно все это сравнивать. Другое дело, что, конечно, образовательные проекты – это один из способов как раз укрепления сотрудничества между государствами, но самое главное, какой будет КПД со всего этого. Скопировать схему продвижения агент влияния США от учебы до продвижения по карьерной лестнице, говорит Адам. Мало скопировать. Понимаете, у Советского Союза тоже это было. Вот. Целые институты готовили с руководителей государств, для которые потом отправлялись в дружественные Советскому Союзу страны, сеять вечное, доброе и нужное. Вот. Это все было. Здесь пока ситуативно. Здесь школы с преподаванием на русском языке. Есть уже школы, где не преподают на русском, но русские учат русский язык. И возникает, конечно, вопрос, соответственно, что мы с этого получим? Если подходить просто чисто технически, мы вкладываем 500 миллионов долларов, помогаем киргизским детям получать образование там, соответственно, чтобы что? Чтобы эти дети уже попадали как раз в сферу влияния именно Российской Федерации, понимали про Россию, стремились к сотрудничеству с Российской Федерацией, может быть, получали здесь образование, а потом бы там, уже имея опыт обучения здесь, понимая все процессы здесь, дальше продвигались по этой карьерной лестнице и уже строили, значит, общество в Киргизии, которое было бы не враждебно Российской Федерации. То есть задач, очевидно, много. Но я напомню, что есть еще по Средней Азии интересы у Соединенных Штатов Америки, у Турции есть очень много интересов, у Китайской Народной Республики. И так случается, и многие эксперты говорят, что, в общем-то, те условия, которые выдвигают другие большие государства в отношении государств Средней Азии, которым требуется помощь по самым разным вопросам, начиная от образования, заканчивая энергетикой, медикаментами, продуктами питания и так далее, там условия гораздо более жесткие. Но мы помогаем, что тоже неплохо.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Потребление крепкого алкоголя в России в 2022 году выросло почти на 8%. Финэкспертиза, аудиторская компания, сделала подсчет. В среднем за прошедший год на одного потребителя спиртного приходилось 6,8 литра. Потребление вина снизилось на 5,5 до 6,2 литра на каждого жителя. Стабильным оказался уровень пристрастия к пиву. Продажи снизились лишь на 0,6%. В 53 регионах России потребление пива выросло. В частности, жители Еврейской автономной области за минувший год купили почти в 2 раза больше этого напитка, чем по стране в среднем. Наибольший объем пива приходится на жителей Ингушетии – 0,4 литра в год на одного жителя региона. Это в 130 раз меньше, чем по России в целом. Но если говорить о средней температуре по больнице, то потребление крепкого алкоголя в России в 2022 году выросло почти на 8%. Вас готовы я выслушать на эту тему. Вы стали пить больше. Вот правда, стали пить больше. 134, 21, 30. 5. Да, вы стали пить больше алкоголя. 134, 21, 35. Вы, наоборот, сократили потребление алкоголя. Прям вот значительно сократили. 134, 21, 36. Но позволяете себе все равно. Ну, может быть, от крепких перешли к менее крепким. 134, 21, 36. И 134, 21, 37. Нет, вы говорите, что пьянство убой. Ничего. Такие времена. Нужно быть трезвым, как стеклышко. 134, 21, 37. Вы вообще бросили пить. Просто к алкоголю не притрагивайтесь. 134, 21, 37. Я стал зарабатывать больше и пить перестал, говорит дядя Вася. То есть вам пить, в смысле, некогда, что ли, или что? Или у вас, вы увидели прямую взаимосвязь между тем, что вы стали больше зарабатывать, и поэтому стали меньше пить. Трезвыми глазами на этот год сложно смотреть, говорит Гауф. А придется, Гауф, а придется, понимаете? А затуманенное сознание очень мешает по жизни трезво оценивать обстановку. Вот. Еще 134, 21, 35 стали больше пить. 134, 21, 36 старайтесь сократить потребление алкоголя. И 134, 21, 37 бросили вообще пить и не притрагивайтесь. Все, у вас только Рычалсу, Ессентуки, Нарзан, Боржом и все такое. И морс клюквенный. Вадим Дробис с нами, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифры». Вадим Ильич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а плюс 8% в части потребления крепкого алкоголя. Много, мало это?
Ну, на самом деле, не плюс 8, а плюс 6,5. Так. Но, вы знаете, ну, на самом деле, плюс 6,5. Не точно посчитала эта организация. Есть точные данные совершенно. Ну, не суть важно, разница невелика. Mm-hmm. На самом деле, никакой трагедии нет. Дело в том, что все кризисы социально-экономические, которые проходили на территории России в постсоветский период, 98-го года, 2008-го, 2015-го и вот теперь 22-й год, они все по классическому сценарию относительно потребления алкогольной продукции. Потребление крепкого возрастает на 5-6%, потребление винодельческой продукции падает на 5-6%, потребление пива обычно падало до этого кризиса тоже, например, на несколько процентов, и слабоалкогольных напитков тоже падало на 2-4%. Но вот поэтому крепкое и винодельческое
Алло.
Там 5-6%. Так. Это закономерное течение социально-экономических кризисов.
А крепкое поэтому... что имеется в виду? Крепкое – это водка, крепкое, это виски, это что?
Водка. Это коньяк. Ну, например, вот потребление водки выросло на 5,8%, коньяка на 5,3%. А вот крепкие ликероводочные изделия, ну, их, правда, не так много по объему, выросли на 28%. Ну, это вот... тоже 40-градусный продукт, но в целом вот крепкая продукция выросла там на 6,6%. Но я еще раз говорю, это вписывается в рамки классического прохождения кризиса, ну, в течение там 2 лет все устаканится и все потихонечку вернется к прежнему... прежним показателям.
То есть люди просто привыкнут к... Скажем так, люди пытались таким образом запить стресс или что?
Да, безусловно, конечно, да. Антидепрессант все-таки пока еще никто не отменял. У нас этот кризис еще имеет свою особенность. Дело в том, что меньше стало выезжать...
Куда?
Период кризиса. У нас фактически средний класс осел в России. А средний класс это все-таки там, ну, под 3...
Ой, Вадим Ильич, зафиксируйтесь, пожалуйста, а то связь залипает страшным образом.
Странно, я на одном месте. Слышно сейчас, да?
Прекрасно. Да, продолжайте.
Вот. Просто средний класс практически перестал выезжать в 22-м году из России, а в 21-м... Ага. За рубежом пару раз в год и употребляли там достаточно активно. Просто приведу пример 20-го.
Да.
В период пандемии, когда начался карантин с 1 апреля 2020 года, импорт продукции, а он продукцию пьет только средний класс, вырос примерно на 35%. Поэтому, ну вот считайте, классические продаж плюс там 1-1.5% за счет среднего класса, ну вот так и родилась вот эта вот цифра.
Наши слушатели, Вадим Ильич, прям последний вопрос. А в эту статистику входят ли, например, потребление собственного, спиртных напитков собственного производства? Потому что очень многие стали гнать, как
нет,
говорит
конечно.
Статистика. Ничего
нет,
не входит.
Конечно, не входит, потому что учесть эту продукцию невозможно. Мы говорим о росте продаж легального алкоголя, который продается в лицензированных магазинах через систему ЕГАИС.
Понятно. Только через нее. Спасибо большое, Вадим Ильич. Да, благодарю вас.
Да,
спасибо. Вадим Дробис был с нами, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». Видите, говорит, что все по классике развивается. Поэтому через год-два, говорит, может быть, будут и снова пить столько же, сколько пили там в 21-м или 19-м году. Просто поменьше будут. Так, дешевле пить алкоголь, чем пиво, чем минералку, тем более минерал по рекомендации врача надо пить. О, боже мой, Григорий, ну о чем вы? Какой-то страх. Губит людей не пиво, губит людей вода. Вы вот фильм «Не может быть» хотите вспомнить, правда? Нет, все-таки я буду настаивать на том, что минералочка тоже дело. Оказывается, средний класс — это беспробудные пьяницы, говорит Алексей Морозов. Так, еще все алкаши сконцентрировались в среднем классе, говорит Виталий. Да нет, здесь просто нужно судить еще про, как бы видите как, и в крепкий алкоголь не входит же только... водка, это еще коньяк, это еще виски, это еще что там, бурбон, наверное, ну и так далее. 7373948. Ну и предполагается, что такие напитки покупают люди состоятельные. Там, не знаю, 1500 за бутылку или сколько это стоит? 3000. Поправьте меня. 7373948. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы стали больше пить. Больше забываться в этой жизни. 134-21-35, 134-21-36. Нет, старайтесь сократить употребление алкоголя. Вот, потому что печень не казенная. 134-21-36. 134-21-37. Вообще бросили пить, потому что трезвыми глазами смотреть на мир гораздо лучше, чем нетрезвыми. 134-21-37. 7373-948, телефон прямого эфира. Несколько человек мне сразу написали, что всплеск не алкоголизма, а просто люди впрок закупаются иностранным алкоголем. Например, виски из Штатов на фоне прекращения поставок. А, то есть у всех у вас эти винные погреба есть. Так понятно, поэтому говорят про средний класс, понимаете? У среднего класса теоретически есть винный погреб. Вот, где все это хранить? Ну, видимо, такая логика. А вы еще возмущаетесь. А еще кто-то, по-моему, это связано с глобальным изменением климата, всемирным похолоданием в одних местах и потеплением в других местах. Не поняла логики. Причем тут изменение климата, и где-то кто-то больше стал пить. Вы предлагаете провести какую-то аналитику, чтобы понять, сколько теперь пьют ниже экватора, сколько пьют выше экватора? Я не видела таких исследований, но теоретически они возможны. Молодым людям хорошо покупать машины, и занятость, и дисциплинируют. Только цены стали кусаться. О, боже мой, зачем машину в городе, тем более? О чем вы говорите? Какая машина может быть дисциплинирует? Ну, в смысле, чтобы не пить? Я вас уверяю, есть люди, у которых есть машина, но они на ней не ездят, не передвигаются, а предпочитают метро и при этом не пьют. Вот. Или чуть-чуть совсем пьют. Поэтому какая-то странная история. Нищие граждане России набивают погреба дорогим алкоголем. Все может быть, все может статься. 7373948, давайте вас послушаем. Нет, не хотите. Вы говорите или... А, у нас линию, наверное, сорвало, потому что все трубы горят у всех, хотят высказаться. Что там происходит у вас? Здравствуйте, алло. Алло, здрасте, пожалуйста. Да, да, Сергей.
Я обожаю свой бар.
Прекрасно, так...
Да, в нем всегда стоят марочные вина, ага. Хороший вискарь, хорошая ага. Водка.
Так, но вы просто любуетесь или пьете?
Шампанское и пью. Но у меня, знаете как, я...
Да, 5 секунд.
Сразу пополняю.
А, вы сразу пополняете.
Дернул вот это там за выходные. И все. С женой там, с друзьями. Ага. Да. А потом бах, и все пополнил.
И сразу пополнять надо. У меня так с томатной пастой, знаете, используется, я ее снова покупаю, чтобы она была и с консервированным тунцом. Видите, кто что пополняет, какие запасы. Итоги голосования. 40% стали больше пить, 30% сократили и 30% вообще бросили пить. Во, видите, у нас пьянство бой прямо в прямом эфире. Новости продолжим.